Владимир Кощеев. Романов. Том 7. Читает Николай Прокофьев. Глава 1. Московская погода отличалась от уральской в лучшую сторону. Я ехал и смотрел на людей, готовящихся к приближающемуся празднику. Еще только 1 декабря, а самые хитрые магазины уже украсились гирляндами и лампочками. Атмосфера подготовки к празднику уже окутала столицу. Машина замерла на парковке Кремля, и я покинул автомобиль, прихватив с собой дипломат с документами Невского. До встречи еще оставалось время, так что шел я не спеша, в сопровождении обязательных гвардейцев. Довольно скоро меня привели в приемную, где уже общались между собой отец и дед. Оба при виде меня прекратили разговор. Князь Романов тут же подошел ко мне и, обняв, похлопал по плечу. «Рад тебя видеть, Дмитрий», — сказал он и добавил тише. «Все в порядке?» «Разумеется, отец», — кивнул я с улыбкой. «И я рад тебя видеть». Руслан Александрович деликатно кашлянул, напоминая, что мы с князем здесь не одни. Алексей Александрович отступил на шаг. «С прибытием, внучок», — кивнул мне князь Демидов. «Как прошел прием?» «Все было хорошо», — ответил я. «Гостям понравилось. Анастасия Кирилловна загорелась устроить еще несколько приемов, уже в вашем особняке. Мария Евгеньевна ее поддержала». Дед хмыкнул. «Это хорошая идея», — ответил он. «Заодно и на будущего жениха сможет получше посмотреть». Отец вскинул бровь, но вопросов задавать не стал. Дело Демидовых, и князь Романов тактично не спешил в него влезать. «А еще я пригласил матушку для подготовки нашей помолвки», — проинформировал я Руслана Александровича. «Так что, если отец не будет возражать, она погостит на Урале у меня в особняке». Князья переглянулись, и Алексей Александрович кивнул, давая согласие. «Ирине будет полезно немного развеяться», — заметил он. «Да и со старшей княжной поговорит. Взгляд со стороны Анастасии Кирилловне не помешает». Руслан Александрович кивнул. В этот момент двери распахнулись, и к нам присоединился Емельян Сергеевич Невский. Куратор царской службы безопасности явно чувствовал себя превосходно. Я, наверное, впервые видел его живьем с улыбкой на лице. «Князья, княжич, добрый день!» — поздоровался он, чуть склоняя голову. «Руслан Александрович, Алексей Александрович, вас ждет государь!» Я приподнял бровь, и Емельян Сергеевич добавил. «К вам, Дмитрий Алексеевич, будет иное дело. Ваша аудиенция сразу после князей». Я кивнул, показывая, что услышал. Невский лично открыл дверь царского кабинета и жестом предложил деду с отцом пройти внутрь. После чего еще раз мне улыбнулся и закрыл за собой дверь. У меня, разумеется, была возможность узнать, что там происходит, но подслушивать я не стал. Всегда смогу посмотреть позже. Да и вряд ли родственники станут держать разговор в секрете. Так что, разместившись на мягком диване, я достал телефон и потратил время, чтобы полистать новости. Мир выглядел спокойным, международные вести не внушали опасений, все те же на манеже. Очередное восстание американского континента залито кровью, в Римской империи готовились к ежегодным играм, германский рейх презентовал электромобиль пока что на уровне выставочного прототипа. Территории Речи Посполитой постепенно интегрировались под новую власть. Японский сигунат до сих пор разбирался с глобальной утечкой военных баз, а Поднебесная с Османской империей вели переговоры на поставку нефти и газа. Султан искал выход на внешние рынки, надеясь на вырученные средства укрепить свою власть. Многочисленные семьи готовились к новому переделу сфер влияния. Муфтий призывал к мирному решению проблемы престола наследия, и под его давлением всем сторонам приходилось, скрипя зубами, складывать оружие и вести исключительно политическую борьбу за поддержку населения. Наша же православная церковь занималась миссионерством на территории Польши, обращая в нашу веру желающих и обеспечивая гуманитарной помощью уже принявших православие. Римская империя старалась через своих католиков сбросить излишки населения и даже перевезла часть греческой диаспоры. Последнее было верным знаком, что конфликт между турками и римлянами уже не за горами. Муфтий призывал мусульман решать внутренние вопросы миром, а про извечного исторического противника речи в его проповедях не шло. Впрочем, Рим не отставал. Еще не гонение, но социальное давление на мусульман у себя уже организовывал. Испания увеличивала поставки оружия и инструкторов в Америку, Великобритания ловила их сюда и либо грабила руками африканских пиратов, либо подбрасывала уже свое оружие повстанцам. Мир был практически там же, где и был до польских событий 3 месяца назад. Свернув политику, я переключился на биржу. Здесь все тоже шло ожидаемо. Никаких сюрпризов не заметно, разве что подросли акции Роснефти за счет нового завода в Великом княжестве Литовском. Поставки пошли в Германию практически напрямую, и Кайзер спешно накапливал резервы. Несколько немецких концернов анонсировали обновленную технику, и теперь спекулянты спешили навариться на паникующих торговцах. Графики скакали, как сумасшедшие. Заинтересовавшись, я прочел пресс-релиз германских производств. Стало любопытно, почему кто-то мог решить, что это плохо. Первый концерн показал уже завершенную линейку сельскохозяйственной техники на полном удаленном контроле. Я хмыкнул, изучая предоставленную информацию. Я ведь тоже хотел сделать нечто подобное еще пару дней назад. Но продукция немцев стоила неоправданно дорого в производстве, и, по сути, главным преимуществом перед классическими машинами оказалась замена двигателей на более мощные, к тому же прекрасно подходящими для установки на танки. Сама же автоматизация обеспечивалась довольно громоздкой системой управления, которую требовалось устанавливать на самой ферме. И за пределами охвата этой установки техника просто не слышала оператора. А вот у концерна, выпускающего экзоскелеты после выхода из проекта «Принца Герберта», дела пошли в кривь и в кось. Дешевые модели не только стали легче по весу и потреблению энергии, но и утратили 2/3 выходной мощности. Зато отлично подходили для экспорта, да. Несмотря на то, что это сулило какую-то прибыль, сам уход Герберта фон Бисмарка очень серьезно ударил по концерну. Принц не делал никаких заявлений, зато постарались журналисты, и мне не составило труда найти по теме много достаточно сомнительных статей. Якобы молодая супруга принца Германского рейха, принцесса Анна, подбила супруга на сворачивание программы и переключение на более перспективные направления, которые, по счастливой случайности, разрабатываются только в русском царстве. Опасные тексты, и не столько для нас, сколько для их авторов. Кайзер не любит, когда кто-то делает подобные резкие заявления в отношении семьи правителя. И хотя в Европе для прессы позволено в целом многое, но за такие писульки там и на кол посадить могут. Не все традиции средневековья себя изжили на Западе. В итоге, так и не притронувшись к бирже, я убрал телефон в карман и поднялся на ноги. Дверь царского кабинета как раз открывалась. Первым вышел отец, за ним тут же показался и Руслан Александрович, причем, если первый выглядел довольным, второй скорее задумчивым. «Все в порядке?» — уточнил я, когда оба остановились передо мной. «В полном», — кивнул мне князь Демидов. «У меня еще есть несколько встреч на сегодня, так что оставлю вас, господа». Я поклонился ему как младший старшему. Впрочем, Алексей Александрович тоже задерживаться не стал. «Жду тебя сегодня вечером, сын», — спросил князь Романов. «Постараюсь быть», — ответил я. Он улыбнулся и, еще раз положив руку мне на плечо, слегка сжал пальцы. «Успехов, Дмитрий!» Я остался один и прождал еще пару минут после ухода родных, прежде чем дверь в кабинет раскрылась, и Емельян Сергеевич, уже без улыбки, пригласил меня внутрь. Я вошел, и тут же поклонился государю. Михаил II в своем деловом костюме вольготно сидел за столом, потягивая кофе. Еще одна чашка стояла на приставном столике рядом. Государь указал мне взглядом, и я налил себе горячего напитка. — Садись, Дмитрий, — велел царь, оторвавшись от своего кофе. — Емельяна Сергеевича я ввел в курс дела, так что он тоже будет присутствовать при нашей беседе. К тому же вам теперь придется работать в связке. Я не перебивал, держа в руке чашку. — Наверное, читал уже новости? — продолжил Михаил II. — Принц Германского рейха оказывается такой внушаемый, что Анна Михайловна смогла его переубедить вкладывать средства в наше производство. — Что скажешь? Похоже на правду, Дмитрий? В этот раз он действительно ждал от меня ответа, а потому я пожал плечами. — С Гербертом я лично не общался, государь. Но Анна Михайловна и у нас, прости за откровенность, вертела всеми, до кого у нее дотягивались руки. Так что, полагаю, доля правды в той статейке имелась. Но вряд ли в одной лишь Соколовой дело. Михаил II кивнул стоящему за моей спиной Емельяну Сергеевичу, и Невский тут же положил передо мной планшет с открытой перепиской Анны Михайловны с неким Мартином. «Это автор статьи, так полагаю?» — уточнил я. — Именно, — кивнул Михаил II. Перспективный был мальчик. Соколовы долго его финансировали, чтобы этот Мартин стал достаточно весомой фигурой в информационном поле наших дорогих соседей. От меня не укрылось, это был. — Убит? — Разбился на машине, — пояснил Емельян Сергеевич. — Гонял по автобану быстрее положенного. Не справился с управлением. Несчастный случай. И произошел он за двое суток до того, как Анна Михайловна дала ему эксклюзивное интервью. «Однако переписка есть», — кивнул я. «Но, прости, государь, как это связано со мной?» «Дело в том, что Герберт действительно обратился к моим людям», — пояснил Михаил II. «Я так понял, от Соколовой он узнал про наши разработки, в том числе твои, Дмитрий». Я смотрел на него совершенно спокойно. «Что конкретно его заинтересовало?» — уточнил я после короткой паузы. «Конечно, в первую очередь он узнал про универсальную плазму, а после собрал о тебе информацию. И теперь хочет предложить свои средства для участия в твоих экспериментах». «Это исключено», — покачал головой я. «Мои разработки засекречены и полностью принадлежат русскому царству». Допускать рейх к нашему мечу и щиту, чтобы они их повторили у себя, а то и сразу взялись подбирать контрмеры. Михаил II взглянул на Невского и с усмешкой указал на меня рукой. «Вот видишь, Емеля, какими должны быть настоящие русские княжичи. Не бережет себя Дмитрий Алексеевич. Все о русском царстве думает». Куратор ЦСБ молча кивнул. «Кстати, об этом...» Вернув серьезный тон беседы, произнес государь. «Дело с этим журналистом уже в разработке Емельяна Сергеевича, и нас с тобой не касается. Что ты не намерен с принцем делиться своими секретами, тоже прекрасно. А теперь расскажи, как продвигаются дела с нашими суперсолдатами». Я поклонился и заговорил. «На основе киборгов, которые напали на Ивана Михайловича, я могу разработать роботов, которые дополнят наши вооруженные силы. Сами киборги хороши, но очень зависимы от создателя. С роботами так не будет. Мы соберем автономную мобильную базу, к которой наши роботы станут подключаться. Контролировать их будет Оракул. Высокая эффективность машины перед человеческим разумом, думаю, в разъяснениях не нуждается». В итоге мы получим специальные войска, не боящиеся смерти, и с ювелирной точностью исполняющие любые приказы. Все, что для этого будет нужно, не годы обучения и поддержки, а всего лишь деньги. К тому же это будет разовый платеж, а не ежемесячное жалование. Но это побочная ветвь, государь. Способ заткнуть дырку здесь и сейчас. Михаил II выслушал меня внимательно и кивнул. «Их будешь собирать у Апраксина?» «Их и полицейские модели, государь», — подтвердил я. Столкновение с киборгами показало, что спецназ ЦСБ очень рискует, выходя на бой с подобными машинами. Емельян Сергеевич хмыкнул. «Ты так о моих людях печешься?» «При всем уважении, это люди государя», — ответил я, даже не поведя в его сторону глазом. Царь едва слышно одобрительно хмыкнул. «Что ж, пробуйте, Дмитрий. Я пока что делать ставку на этот проект не стану. Докажете эффективность, обсудим снова. Что еще у тебя есть?»
Я вновь кивнул. «Сейчас в разработке наноботы, позволяющие укрепить здоровье неодаренных, государь», — объявил я.
Емельян Сергеевич хмыкнул. «О чем речь, Дмитрий Алексеевич? Что за наноботы?»
Я взглянул на царя, и тот кивнул, позволяя мне отвечать.
«Если говорить просто, то это микроскопические машины. В нашем случае речь идет о медицинском применении наноботов. Они будут циркулировать в теле человека, исправляя обнаруженные недостатки. За счет своего маленького размера они не потребуют проведения операций, но по спектру полезных программ способны решать большинство проблем человеческого организма».
«Любопытно», — кивнул мне куратор ЦСБ. «В дальнейшем я рассчитываю улучшить их таким образом, чтобы они не только защищали от болезней или помогали после травм, но и продлили срок человеческой жизни, отсрочив старение организма».
Михаил II приподнял бровь. «Если это возможно, почему такого еще никто не сделал?» — уточнил он.
«На нашей планете нет подобных технологий, государь», — ответил я. «Прямо сейчас на Урале разрабатывается оборудование, на котором мы сможем создавать машины, которые будут создавать наноботов. Это очень дорогой и очень медленный процесс. Но я рассчитываю закончить работу и получить первую партию наномашин в следующем году. Разумеется, с учетом того, что все делается на мои деньги».
«Вопрос только в деньгах?» — уточнил Михаил II.
«Деньги и время», — кивнул я. «Наноботы также лягут в основу суперсолдат, о которых мы говорили ранее».
Царь кивнул, а Емельян Сергеевич тут же подхватил. «Ты сказал, что твои машины будут лечить только обычных людей».
Я снова кивнул. «Пока что мне не хватает статистики, чтобы понять, как отреагирует магическая система, если в организм одаренного ввести наномашины, и для этого мне потребуются добровольцы».
Государь, внимательно меня слушавший, бросил взгляд в сторону Невского. «Что скажешь, Емельян Сергеевич? Найдем мы для княжича благородных, готовых рискнуть жизнью ради блага русского царства?»
Куратор ЦСБ кивнул.
«Зависит, конечно, от количества, но, думаю, проблем с материалом у Дмитрия Алексеевича не будет. Я же правильно понимаю, что в случае успеха одаренный получит годы жизни?»
«Совершенно верно, Емельян Сергеевич», — подтвердил я.
«Любой престарелый патриарх рода согласится», — выдохнул Невский. «Я бы и сам попытался, но только после того, как будут первые успехи».
Михаил II одобрительно кивнул.
«Дмитрий Алексеевич, мне нравится твоя работа, и я тобой полностью доволен. Пока что перешли расчеты по финансовой проблеме, многого не обещаю, но что-нибудь в казне на благое дело обязательно наскребем».
Я поклонился.
«На этом все?» — уточнил царь.
«Да, государь».
«Тогда можешь быть свободен».
Я уже начал подниматься из кресла, когда Михаил II поднял руку, заставляя меня замереть.
«Когда у тебя помолвка, княжич?»
«20 декабря, государь».
«Я знаю, что твоя невеста лишилась отца», — проговорил царь. «Можешь передать, что я желаю лично присутствовать на вашем торжестве в качестве посаженного отца. Думаю, Виктория Львовна не откажется?»
«Разумеется, она будет рада, государь», — поклонился я, прежде чем покинуть кабинет. Новоиспеченный куратор ЦСБ вышел вместе со мной и тут же подхватил под руку, ведя по кремлевскому коридору.
«Нам пора поговорить, Дмитрий Алексеевич», — произнес негромко Невский.